А теперь, дорогой мой слушатель, я хочу поговорить с тобой о втором фундаментальном законе Конституции общения. С моей точки зрения, одной из самых важных для понимания смысла и основной идеи христианства является следующая максима Иисуса Христа. «Если тебя ударили по одной щеке, подставь вторую». И опять, с точки зрения здравого смысла, вроде бы получается полный абсурд. Тебя избивают или же приносят вред, а ты помогаешь своему обидчику в этом деле. В своих лекциях по психологии межличностных взаимоотношений я часто спрашиваю своих слушателей, приемлем ли в настоящее время этот тезис? И практически всегда получаю один и тот же категорический ответ. Конечно же, нет. Мол, до крови забьют, если не будешь выступать с позиции силы. Но так ли это? Понятно, что в реальной жизни люди очень редко бьют друг друга по щеке. И удар по щеке является обобщающим образом любой агрессии, идущей от других людей. На одном из семинаров, где я объяснял своим слушателям эти максимы Иисуса Христа, один слушатель заявил, что это самое темное место в его учении. И он говорил, что не понимал, почему такой умный человек говорил такую глупость, явную глупость. Когда же мы в группе провели анализ этого выражения, он воскликнул: «Вот теперь я понял, это действительно верная максима». Я уже говорил выше, что одна из главных ошибок, которые человек совершает в отношениях с другими людьми, это суждение об их поступках, об их высказываниях со своей точки зрения. В психологии этот процесс называется переносом. То есть человек переносит на других людей свое видение этой проблемы. Он как бы видит в другом человеке свое отражение и недоумевает, почему он в данной ситуации поступает так, а не так, как надо. И давай, дорогой мой слушатель, попробуем встать на место того, кто бьет. Только одно очень важное отступление. Предположим, что два человека взаимодействуют впервые, и их отношения чисты от положительных или же отрицательных следов предыдущего общения. И вот они встретились и начали тем или иным образом взаимодействовать друг с другом. И в результате одному в словах и действиях другого что-то не понравилось. И он ударяет этого человека по щеке. А теперь давай, дорогой мой слушатель, подумаем. Чего хочет человек, когда бьет другого человека по щеке? На этот вопрос обычно отвечает. Хочет сделать больно, получает удовольствие от унижения данного человека и так далее и тому подобное. В общем, много я так всякой чуши слышал во время этих семинаров. И, конечно же, в отдельных случаях так, наверное, и есть. Но в подавляющем большинстве случаев бьющий наказывает другого человека за неправильный, с его точки зрения, поступок. Когда один человек бьет другого по щеке, он таким образом наказывает того человека, дает ему наказ. Ты делаешь это неправильно, я хочу, чтобы ты делал правильно. То есть он делает доброе дело со своей точки зрения. Ведь бьющий, если он решил ударить того, с кем общается, по щеке, считает в этот момент, что в процессе взаимодействия он был прав, что он говорил и поступал в этом случае единственно правильным образом. И естественно, в этом случае он считает, что его партнер делал что-то неправильно, не так, как надо. Он пытался втолковать этому придурку разумное, доброе, вечное, но тот упорно не соглашался и держался за свои дурацкие воззрения. И когда он понял, что словами этого человека не наставить на путь истины, он был вынужден применить силу. Так можно увидеть его мотивацию. Вот так можно понять его мотивацию. Бьющий по щеке может быть тысячу раз неправ и с нашей точки зрения, и с точки зрения всех остальных людей. Он может быть неправ даже с точки зрения закона. Но со своей точки зрения он всегда прав. Пойми, дорогой мой слушатель, эту фундаментальную вещь. Я ее называю принципом психологической относительности. Каждый человек уникален и видит мир так, как его приучили в детстве. И если посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека, то она видится совсем не такой, какой ее видишь ты. Мне в своей работе с пациентами приходится очень часто убеждаться в том, что это действительно так. Ко мне приходят люди на лечение гипнозом и во время предварительной беседы рассказывают о своей проблеме. Иной раз я слышу такое. И поначалу мне казалось диким, как могут люди видеть так мир. Ведь он совсем не такой. Но я начал понимать этих людей только тогда, когда смог взглянуть на их мир не со своих позиций, а постараться войти в их положение. В какой-то мере увидеть мир их глазами. Кстати, после этого эффективность моего лечения резко возросла. Те условия, которые окружали человека с детства, те люди, те вещи, наконец, те идеи. Те условия, которые окружали человека с детства, те люди, те вещи, наконец, те идеи, которые витали в воздухе общества, в котором вырос человек, безусловно, и очень сильно влияет на формирование его мира, ощущения и мировосприятия. Зачастую, и это можно утверждать почти без натяжек, вполне резонно говорить, что люди живут в совершенно разных вселенных.
А теперь, дорогой мой слушатель, давай посмотрим, что в этот момент думает тот, кого бьют по щеке. Ведь он в процессе общения со своей точки зрения тоже был прав и думал, что не права как раз противоположная сторона. И он внезапно, нежданно, негаданно, ни за что, ни про что получает удар по щеке. Естественно, такое безобразие он терпеть не будет. И, наверное, начнет думать. Практически все люди в этой ситуации встают на дыбы. Как это? Меня тронули, ведь я был в этой ситуации прав. Я нес ему разумное, доброе, вечное. А он мне за это, вот черная душа, дьявольская отродье, отвечает агрессией. Его надо за это наказать. И, размахнувшись, ударяет своего обидчика по щеке, возвращая ему удар. И со своей точки зрения он тоже прав. А теперь ключевой момент в разборе максимума. Что думает человек, который за свое доброе дело получает зло? Бивший первым хотел помочь человеку, с которым взаимодействовал, делать то, что надо, правильно, так, как он считал верным. Своим ударом по щеке он наставлял данного человека на путь истинный, понятно, со своей точки зрения. А за свои праведные труды получает удар по щеке. Конечно же, ему это совсем не понравится. Он воспринимает ответный удар по своей щеке как прямое оскорбление. После этого его добрые намерения благополучно почиют в бозе, и как результат после этого он бьет еще раз, но уже мстя за удар, уже желая сделать больно и так далее и тому подобное. Каждый из нас видел этот сюжет тысячи раз. А потом и тот, кого ударили первым, начинает действовать по этому же сценарию сразу же, как только получает удар. В конце концов, оба человека начинают действовать по древнему моисеевскому принципу «Око за око, зуб за зуб». А этот принцип, как кровная месть, не имеет никакого естественного конца, кроме полного подавления противоположной стороны. Но мы прекрасно знаем, что этого достичь удается очень и очень редко. В результате люди, благодаря этому принципу, ввергаются в бесконечный круг мести, мести за месть, ну, натуральная вендетта, да и только. И один обозленный человек может сделать злыми очень многих, а те, в свою очередь, как в цепной реакции, делают злыми других. Натуральная психологическая атомная бомба, которая вполне могла бы уничтожить цивилизации. Но, слава богу, у людей есть своеобразные графитовые стержни, которые подавляют эту реакцию. Ну, естественно, тоже графитовые стержни в кавычках. Большинство людей умеет как-то забывать, прощать обиды, как-то рационализировать все, что с ними произошло. Но как предложил Христос реагировать на удар по щеке? Он сказал: «Подставь вторую щеку». Давай подумаем, а ударит ли бьющий по подставленной щеке? Скорее всего, нет. Хоть и кажется, что трудно устоять перед соблазном. Чего он хотел добиться своим первым ударом? Он хотел, чтобы другой человек понял, что делал что-то неправильно. Подставленная щека для ударившего как раз и является сигналом, что ударенный понял свою ошибку и признал его правоту. Если цель достигнута, то второй раз ударять нет надобности. Остановись, дорогой мой слушатель. Осознай эту мысль очень глубоко. Это чрезвычайно важно. Если человек начинает поступать по этой максиме Христа, то он вступает на единственный путь, когда разрывается заколдованный круг зла. Ведь, скорее всего, в этом случае ударившего начнут мучить угрызения совести. Какой, оказывается, это хороший человек? С первого раза все понял. Может быть, и не надо было его сразу и по щеке. И ударивший, вероятнее всего, в этой ситуации почувствует себя виноватым и постарается помириться с этим человеком. Это своеобразный графитовый стержень. Но что же происходит с тем человеком, который в этой ситуации решил действовать так, как советует Иисус Христос, и подставил свою щеку? Его мысли можно описать примерно так. Наверное, я в чем-то не прав, если в результате взаимодействия с этим человеком получил удар по щеке. Пусть он не прав с моей точки зрения, но я должен был вести себя умнее, не допустить такого хода событий. Поэтому давай я не буду горячиться, спокойно обдумывая свое поведение, а пока признаю свою вину. Подставлю щеку. Если он дурак, то надо было сразу же это понять и держаться от него подальше. В следующий раз я так и сделаю. Но я не сделал это, и поэтому сейчас получаю по заслугам. Всем людям приходится общаться с дураками, и есть тысячи способов сделать этот процесс безвредным. Например, в мелочах, в повседневности вполне можно придерживаться методов гибкого реагирования. И если в транспорте пьяный наступает тебе на ногу, то можно, конечно, высказать ему все, что ты думаешь о нем и его родителях, которые воспитали такого косолапого медведя. Но чего ты, дорогой мой слушатель, этим добьешься? Вероятнее всего только того, что на тебя пойдет уже целенаправленная агрессия. И если в этих обстоятельствах у этого медведя нет возможности набить тебе лицо, то обязательно и с наслаждением он наступит на ногу второй раз. Казалось бы, элементарные вещи, но многие люди этого не понимают. Виноват ты в том, что тебе наступили на ногу первый раз? Конечно, надо было встать так, чтобы твои ноги оказались целыми. Нечего было лапы расставлять. Виноват в том, что тебе наступили на ногу второй раз. Конечно, и безусловно, надо было сделать вывод из своих ошибок и не обвинять в них других. И я хотел бы тебя, дорогой мой слушатель, предупредить от искушения в этой ситуации искать оправдание в том, что было очень тесно. Если ты пойдешь по этому пути, то очень быстро опять придешь к разбитому корыту. Самая продуктивная установка в этом плане – объяснять себе ситуацию по принципу беременности. Или она есть, или ее нет. Третьего состояния организма не дано. Если тебе наступили на ногу, и ты виноват. Если твоя любимая мозоль не страдает, и это твое достижение. Каковы бы ни были обстоятельства жизни, как бы ни было тяжко человека в данный момент, безболезненный выход из любой жизненной ситуации всегда есть. Выхода нет только с той точки зрения, которой продолжает придерживаться данный человек. Если ты не видишь выхода, то это говорит только о том, что на самом деле ты не хочешь его видеть. Внутри человека, если бы можно было подслушать это, идет примерно такой разговор с самим собой. Чтобы я и подстраивался под кого-то, и ограничивал себя ни за что. Хочу, так и ворочу. Я имею на это право. И, например, в том же самом транспорте всегда можно встать так, чтобы и ты никому не мешал, и тебе не мешали. Свидетельствуя это на основе своего огромного опыта поездок на транспорте. Во всяком случае, мне в нем на ноги не наступают. Но не подумай, что я призываю тебя к непротивлению злу. Я не призываю к тому, чтобы ты склонил свою голову и посыпал ее пеплом. Я призываю вслед за Львом Николаевичем Толстым к непротивлению злу насилием. Насилие бесплодно по своей сущности. И это инструмент, который применяет примитивные культуры на примитивном уровне своего развития. Если человек хочет быть культурным, то насилие не для него. Он знает, что ни к чему хорошему оно не может привести. Если ты осознаешь истинный смысл того, что заложено в эту максимуму, и всегда все свои взаимодействия с другими людьми будешь видеть в этом ракурсе, анализировать все поступки других людей при помощи этого принципа, то очень быстро достигнешь гармонии во взаимоотношениях с ними. Изложенная выше максимума Иисуса Христа работает при любом взаимодействии. Но, естественно, ее эффективность зависит от целого ряда других факторов. Например, если тебе приходится взаимодействовать с представителем нации, с которой есть устойчивое предубеждение в том социальном окружении, в котором ты относишься, например, с цыганкой, то даже если она будет подставлять щеку, доверие у тебя к ней будет меньше, чем к другим людям. И тебе очень трудно будет подставить щеку той, кто у тебя обчистил. Также понятно, что если человек не уверен в том, правильно ли он делает, подставляя щеку, если он вообще не уверен в себе, то результат использования этой максимы Иисуса Христа зачастую может быть прямо противоположным желаемым. Если психологически слабый или боящийся человек будет действовать по принципу «если тебя ударили по щеке», то он может попасть в беду. Если есть подставленная шея, то кто-нибудь на нее обязательно взгромозится. Если человек видит боящегося, то в нем просыпается радость тигра, увидевшего антилопу в капкане. Но человек, желающий достичь успеха при помощи этого принципа, должен действовать в позиции дружелюбной силы. Словами ее можно выразить так. «У меня есть когти и зубы, и я мог бы с тобой подраться, но я этого не хочу, я хочу с тобой дружить». Кстати, этологами установлено, что улыбка на бессознательном языке воспринимается людьми как демонстрация великолепного набора инструментов для убийства – зубов. Животные, когда встречаются друг с другом, рычат и оскаливают свои зубы. Они таким образом предупреждают: «Я вооружен и очень опасен, со мной лучше не связываться». У человека же это трансформировалось в улыбку. И чем шире улыбка у человека, тем более приятным он нами воспринимается. Наше бессознательное говорит нам: с этим человеком лучше не ссориться, это опасно, давай лучше с ним подружимся. Где-то вот примерно такие выводы делает человек в виде улыбающегося другого человека. Все люди примерно одинаковые, все они примерно одинаково реагируют на окружающие. Каждый хочет есть, пить, иметь половых партнеров, безопасное жилище, признание окружающих и так далее. Им, если они этого хотят, легко можно понять друг другу. Поэтому прежде чем сказать или сделать относительно другого человека какое-либо действие, надо примерить этот поступок, эти свои слова к самому себе. Надо мысленно разыграть ситуации с позиции человека, с которым ты собираешься взаимодействовать, услышать его ушами и увидеть его глазами самого себя. И понять, понравилось бы тебе это или нет. Если ты в результате придешь к выводу, что тебе было бы обидно, то сделаешь очень благоразумный поступок, если сдержишься и не скажешь то, что вертится на языке. Вот такие интересные выводы можно сделать из, казалось бы, простой максимум Иисуса Христа. Она в обобщенном виде говорит нам: если на тебя идет агрессия, то ты что-то не додумал, и твои поступки пошли вразрез с желаниями других людей. Пусть даже эти люди не правы, но ты вынужден считаться с их мнением, если хочешь продолжать свое общение с ними. Например, как-то в мокрую погоду я стоял на остановке и ждал троллейбуса. Проезжавшая машина обрызгала грязью с головы до ног стоявшего недалеко от меня мужчину. Он начал, на чем свет стоит, ругать шофера и возмущаться, какие же они все сволочи. Но не отошел назад, и следующим проезжавшей машиной обрызгал его еще раз и еще сильнее. Сам понимаешь, дорогой мой слушатель, что я не могу здесь привести все эпитеты, которым он осыпал и шоферов, и работников ГАИ, которые позволяют таким мерзавцам ездить на машинах, и дорожников, которые не заделывают ямы. Элементарно, но этот человек даже мысли не может допустить, что можно сколько угодно обвинять других, обстоятельств и погоду. Но от этого ничего не изменится. Если тебе плохо, то глупо ждать, что кто-то придет и все изменит к лучшему. Надо самому поступать так, чтобы одежда оставалась чистой. Очень характерно выражена психология масс в известной песне Анжелики Варум «Я не прощу тебя, готовься к бою». Там есть такие слова: «О, Боже мой, как ошибалась я, ты не любил меня на самом деле, в своей беде виновата я сама». А затем она поет о том, что не простит его, чтобы он готовился к бою, и, видимо, собирается его убить, так как поет, что тем спасет десятки душ и тел. Но виноват ли тот, кто отнял у героини песни девственность? Что он видел в ее поведении, что позволило ему так с ней поступить? Так за что же его надо вызывать на бой? За то, что он выполнил то, что она неосознаваемо сама хотела? Как-то ко мне на лечение пришла одна женщина, у которой появились психологические проблемы после изнасилования. И я решил пошагово разобрать ситуацию этого якобы изнасилования. Оказалось, что во время отдыха в Сочи она познакомилась с молодым человеком, который тоже там отдыхал. И однажды он предложил ей послушать кассету с музыкой, а она находилась в его номере. Они пошли туда вместе. В номере они вместе выпили, начали целоваться, а потом он ее изнасиловал. Ты, дорогой мой слушатель, наверное, согласишься, что с его точки зрения это не было изнасилованием. Ведь он знал по ее действиям, что она не против этого, но должна отказаться. А он должен в этой ситуации делать то, что им обоим нужно. Вот такие вот выводы я сделал из-за этого анализа. Да, конечно, если на тебя пойдет реальная агрессия, то в этот момент ты будешь вынужден на нее реагировать адекватно. Но прежде чем входить в бесконечный круг вендетты, ты, может быть, посмотришь на эту ситуацию нестандартно? Может быть, ты лучше попробуешь понять того человека, с кем конфликтуешь, и избежишь этого заколдованного круга? Будет ли тебе хуже от того, что ты улыбнешься в ответ на гневную тираду? Протянешь руку дружбы в ответ на акт обструкции? Найдешь другой вариант выхода из неприятностей, который даст тебе максимум полезного и минимум неприятностей? Ведь даже если ты подавишь своего врага и втопчешь его в грязь, это все равно не даст тебе покоя. Вероятность, что за него кто-нибудь будет мстить, очень высока, и твой дом среди ночи могут поджечь. Или же что-нибудь сделают с твоими детьми, и твоя победа станет пирровой. Вот так вот. В настоящее время, да, наверное, и во время Иисуса Христа, внешне эта максима кажется совершенно нежизненной, могущей принести только вред. Ну давай, дорогой мой слушатель, подумаем, что принцип око за око, зуб за зуб лучше. Он обеспечивает людям покой и стабильность. В результате они могут ночами спать спокойно. Попробуем для выяснения истины использовать известный всем со школьных времен метод доказательства от противного. Может ли взаимодействие только с позиции силы в долговременной перспективе обеспечить человечеству мир и стабильность? Представь себе, что человечество начало жить только по принципам «все мне», побеждает сильнейший, медведь – хозяин. И тот, кто может, берет себе то, что хочет, не глядя ни на что и ни на кого. И вроде бы все хорошо, живи и радуйся жизни, если у тебя гора мышц. Но обязательно найдется кто-нибудь, кто будет сильнее тебя и заберет то, что ему нужно. Для того, чтобы вернуть свое и иметь что-либо новое, этот человек должен стать сильнее обидчика. Или же сколотить маленькую группу, с помощью которой ему удастся победить наглеца. И вот уже здесь, на этом этапе, рассматриваемые принципы вынуждены отступить. Если хочу, чтобы эта группа слушала меня, и мы достигли успеха, то я не могу с ними обходиться так же, как с другими. Я должен учитывать их потребности и идти им навстречу в некоторых вопросах. Иначе они разбегутся во все стороны, или же при удобном случае убьют меня. То есть для достижения своих целей должен на этом примитивном уровне считаться другими и не всегда поступать с позиции силы. И это уже является началом необходимого, разумного компромисса между людьми. А разве я могу поступать по рассматриваемому принципу все только мне со своими родичами? И ведь я от них во многом завишу. И чем дальше ты, дорогой мой слушатель, пойдешь по этому направлению, тем в большей мере ты будешь вынужден проходить тот путь, который уже прошло человечество. Сначала небольшие объединения, затем все более крупные, вплоть до образования государств. И этот отказ от примитивных и жестоких взаимодействий произошел не из-за того, что люди вдруг прониклись заботой и любовью к другим людям. Они сделали это по необходимости. Цивилизация – это история вынужденных компромиссов.